Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И, как всегда, в этом часе по пятницам, в светлом вечере с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Недавняя новость о том, что... Вернее, даже не новость о том, что вы прокомментировали, а просто тот факт, что вы прокомментировали законопроект об игрушках. Вот можете об этом рассказать, может быть, даже для кого-то покажется странным или парадоксальным, где официальный спикер церкви, а где законопроект о детских игрушках?
Ну, вы знаете, тут я не вижу никаких парадоксов. Речь шла не просто о некоем законопроекте об игрушках, а речь шла о том, что есть обеспокоенность по поводу... Это прозвучит, может быть, так немножко, скажем так, излишне, может, даже алармистски, но речь идет об обеспокоенности о психическом здоровье детей и защите их вот, от опасностей, которые могут нести некоторые там, компьютерные игры, настольные игры, ну, и так далее. Да? Понятно, что там, наверное, риск от компьютерных игр сильно выше, чем просто от игрушек, но там в тексте вот, законопроекта предлагается, чтобы игрушки были... проверены на допустимость там, причинения вреда здоровью, там, употребление наркотиков, алкоголя, табака, там, сцены насилия, в том числе, кстати сказать, оскорбление религиозных символов, там, религиозных знаков и так далее. Вот, собственно, поэтому формальный повод для моего комментария был такой, но поскольку у меня тоже есть дети, и я сразу вспомнил, когда вот прочитал этот законопроект, как наша дочка средняя несколько лет назад, она попросила ангела на Рождество. Она говорит, подарите мне ангела, хочу ангела. Вот, и мы с женой пошли в большой, самый большой московский магазин игрушек, Детский мир. И несколько, ну, не знаю, несколько часов, ну, не знаю, ну, может быть, полтора часа мы там точно провели, если не больше. То есть, мы пересмотрели все. Мы нашли бесов, чертей, там, вампиров самых разных видов. Их были, там, ну, по-моему, десятки. Вот. А единственного ангела, которого мы нашли в конце, по крайней мере, это была фигурка, на которой было написано, что это был ангел, он напоминал больше всего беса тоже. Поэтому, в общем, с ангелом у нас тогда так и не случилось ничего. И я просто эту историю запомнил, даже когда-то, по-моему, писал на эту тему что-то вроде колонки там, или видеоколонки записывал. Вот. А сейчас я про это вспомнил. Понятно, что здесь... Это, там, скажем, наш поход родительский не был профессиональной экспертизой, но, естественно, что игрушки, я думаю, это все понимают, они проверяются на соответствие определенным стандартам. Они не должны приносить вреда здоровью ребенка, но у ребенка, ведь как у любого из нас, когда мы говорим о здоровье, мы должны вести речь не только о физическом здоровье, но и о там, психологическом, психическом здоровье. И поэтому мне кажется, что это очень правильный законопроект. Понятно, что любой, так сказать, можно пытаться манипулировать любой законодательной установкой, ну или какими-то законодательными установками, но это вопрос правоприменительной практики уже. А сами по себе вот интенции, то есть намерения законодателей в данном случае, или Минздрава, по-моему, который это вносит, мне кажется, вполне правильными, оправданными.
А в той же колонке, если это была колонка, о которой вы упоминаете, где вы пишете, как искали дочки ангела, я помню, был еще один мотив смысловой. Вы ставили вопрос, который, наверное, каждый родитель так или иначе знает и так или иначе и себе, и мысленно своему ребенку ставит. Вопрос о количестве игрушек и о том, насколько каждая в отдельности для ребенка оказывается ценной. Вы вспоминаете, по-моему, что у вас в детстве была одна любимая игрушка, или у вас у сестры была одна любимая игрушка, и она действительно была очень ценная, потому что единственная. А сегодня у детей очень быстро сменяются интересы и ассортимент, и предложение на рынке большое, и вот это может быть такой душевной привязанности к какому-то образу дорогому, любимому не возникает. А вот как родителям, как вам кажется, что с этим делать? С этим что-то можно вообще поделать?
Ну, у нас все-таки с сестрой не одна была любимая игрушка. Просто я там вспоминал, что у нас были вот любимые какие-то. И я, по-моему, там задавался вопросом, есть ли у наших детей вот настолько любимые игрушки. Вот. И понятно, что ситуация изменилась. Я думаю, что с этим мы ничего особо не поделаем. И вот здесь вот сравнение с прошлым. Мы очень часто эти сравнения проводим. О том, как было тяжело предыдущим поколениям, и что наши тяжести по сравнению с тяжестями тех, кто там перенес войну или голод, или еще что-то, они, в общем, несопоставимы. Здесь есть две правды, если можно так сказать, в таких отсылках. А то есть, с одной стороны, безусловно, знаете, как в свое время Дейл Карнеги, которого много, которым зачитывались, а потом над которым смеялись, но он писал, что я очень долго беспокоился по поводу того, что у меня нет ботинок, пока не встретил человека, у которого не было ног. И понятно, что человек, испытывающий проблемы с ботинками, все-таки не испытывает тех сложностей, которые есть у человека, у которого отсутствуют ноги. Но если у человека ноги есть, а ботинок все-таки нет, это все равно для него составляет проблему. Так же и здесь. Да? Мне кажется, что мы можем, так сказать, вспоминать наших бабушек, прабабушек, прапрабабушек, которые замечательно играли с некой там палкой, вокруг которой оборачивали там полотенце, это становилось куклой, это была любимая кукла, и это, так сказать, бередило фантазию и так далее и тому подобное. Но мы вот находимся в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, и развернуть ее вспять мы не сможем раз, а мы можем ограничивать как-то наших детей, и разумно ограничить, и это правильно, на мой взгляд. Да? Вот, но тут нужно искать какие-то выходы, может быть, там, передаривать игрушки, отдавать игрушки, не знаю, там, в игровые комнаты, в детские дома, при храме. Там, сейчас есть во многих храмах игровые комнаты для маленьких детей. Вот, вот какие-то, может быть, так, чтобы здесь был элемент некоего нравственного воспитания, что ли, нравственной составляющей, какой-то такой минимальной хотя бы. Вот. Поэтому я думаю, что мы ситуацию не поменяем. При этом, при том понимании, что мы ситуацию не поменяем, я не думаю, что здесь нужно как-то это все пускать на самотек. Мы сегодня часто говорим о том, что вот это уже другая, но большая тема, но они, мне кажется, связаны. О том, что что значит правильное воспитание ребенка. Не пытайтесь из него сделать кого-то, вот он все равно вырастет вот тем, кем он должен быть. Главное, не мешайте, помогайте и так далее. Все это очень правильно, но интересно звучит, но получается, что вот в этой логике, что целые поколения детей воспитывались неправильно. Тогда не очень понятно, откуда же вырастали, так сказать, все эти замечательные там, ученые, писатели, художники, музыканты, не знаю, инженеры, врачи. Вот, если их всех неправильно воспитывали и калечили, как сейчас нередко говорят. Поэтому мне кажется, что тут вот отчасти маятник вот этого представления о воспитании качнулся в другую сторону, и надо, как в общем во всем, о чем еще древние греки говорили, а потом практиковали христианские монахи, нужно искать какой-то царский путь, золотую середину. Да, нельзя насиловать маленького человека, но и нельзя позволять ему расти, как сорная трава. И вот это, опять же, я понимаю, легко сформулировать теоретически, очень сложно осуществить на практике, поскольку ты каждый раз должен принимать решение. Вот в данном случае тот или иной твой поступок как родителя, он будет ребенка подавлять или же там чрезмерно расхолаживать. В любом случае, при любом давлении ребенок вырастет, он будет тем, кем он должен стать, так сказать. Тут все равно ничего ты не поделаешь. Но мне кажется, что какая-то мера ответственности родительская и вот это проживание рядом с ним, она должна, безусловно, быть, и вот эту золотую середину надо искать.
А вот к вопросу о мере, но уже немножко в другой теме. Я помню, несколько лет назад где-то дискутировался такой вопрос, такая идея о том, чтобы сделать компьютерную игру, посвященную жизни в церкви. Ну, такой квест, там, где можно, не знаю, принять монашество в этом монастыре, здесь потрудничать, здесь поучаствовать в литургии. Ну, как-то вот такие звучали вещи. Я, честно говоря, не помню, не знаю, реализовалась ли эта затея в итоге, но тогда дискутировали как раз о мере, о допустимости. Казалось бы, ничего в этом такого страшного нет, и безобидно вроде бы, ну, компьютерная игра. С другой стороны, что-то, наверное, как-то все-таки заслуживает размышлений и дискуссии вот о том, чтобы в сакральное пространство церковной жизни приходить с такими, если угодно, попсовыми инструментами. Вот что вы об этом думаете и о той идее, которая тогда циркулировала?
Вы знаете, у меня нет готового ответа. С одной стороны, я, наверное, вот мне хочется согласиться с тем, что отчасти в постановке вопроса у вас прозвучало, поскольку, ну, когда вы говорите попсово, это все-таки уже некая оценка, да? И оценка, как мы понимаем, не самая положительная. С другой стороны, мы знаем рассказы священников, архиереев о том, как в детстве они, будучи детьми священников, играли в священников. Да и не только рассказы старшего поколения. Мы видим там фотографии в Фейсбуке наших друзей-священников, где они показывают, как их дети играют, там, кадят дома, да, делают себе импровизированную епитрахиль или филонь, и, то есть, или священнические одежды, да, что-то подобное на себя надевают и там говорят или проповедуют там, и прочее. И вот что это, останавливать это, говорить ребенку, что это вот насмешка, там, недопустимо? Ну, конечно, нет. Дети всегда, в общем, играют в той или иной степени в профессии родителей. Большей или меньшей степени. Вот. Поэтому вот у меня нет готового ответа. Понятно, что когда это становится частью игрушечной индустрии, здесь вот, наверное, какое-то такое непосредственное вот атмосфера такого личного создания этого, она немножко теряется. Ну и потом, если бесконтрольно производить такие игрушки, чего там только не напроизводят, наверное. Ну, в общем, повторяю, у меня готового ответа нет, но мне кажется, что это тема, которую вот как-то однозначно исходу решить не так просто. Может быть, об этом стоит поразмышлять, подумать, пообсуждать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Еще немного хочу поговорить об этой прекрасной теме, об игрушках, о детстве. Вы упомянули, что дети часто играют в профессии родителей. Действительно, это так. При этом я помню рассказ одного священника многодетного, как он наблюдал не за своими детьми, а за детьми в знакомой семье, где брат с сестрой, примерно, у них небольшая разница в возрасте, они играли вместе, играли в родителей. И вот проснулись, мама, ну то есть девочка готовит завтрак, папа собирается на работу, папа уходит на работу в соседнюю комнату, а девочка продолжает там хлопотать по дому, как мама это делает дома. А потом взрослый этот священник заглядывает в ту комнату, куда ушел мальчик, играя в папу, и мальчик сидит в комнате просто на стуле и ничего не делает, скучает, потому что он на самом деле не знает, чем папа занимается на работе. Для него папа – это тот, кто уходит. Вот он ушел, и на этом, в принципе, ролевая игра закончилась, потому что делать дальше мальчик не очень представляет. И вот священник такую, ну, некую мораль из этого выносил, что нужно детям рассказывать, делиться, как-то привлекать, показывать, может быть, даже, если возможно, брать с собой на работу, вот папам, которые уходят на работу. Ну, не везде это возможно, но такой некий посыл был. А вот вы своим детям что о своей работе рассказываете? У них есть представление, как и чем вы занимаетесь?
Ну, вы знаете, вот нарисованная вами картина, она, безусловно, точная, но она потрясена сейчас пандемией. И я думаю, что 90% наших детей с частью того, что из себя представляет работа родителей, уже знакомы, частично хотя бы. И мои дети, поскольку они школьники, они сами занимались на удаленке, и они знают, что папа читает лекции по интернету. Поэтому частично они эту представляют себе работу. Потом они знают, что папа пишет сценарии, например. Да? То есть вообще фразу «папа работает», когда папа дома, они слышат часто. Обычно, правда, папа пытается объяснить им, что когда папа работает, должно быть дома очень тихо. И я часто сталкивался с какими-то в каких-то мемуарах, воспоминаниях, с такими замечательными для меня описаниями о том, что когда папа работал, мы там ходили на цыпочках, все там замолкали и так далее. Поскольку мне категорически не удается этого добиться, они врываются в кабинет, там еще что-то. И я вот с разной степенью строгости пытаюсь вот добиться вот этого такого благословенного для меня состояния, о котором я читал в книгах, но вынужден вам абсолютно откровенно признаться, что у меня ничего не выходит с этим практически. Но, тем не менее, вот они эту фразу слышат часто, и они знают, что папа работает. Это, вот папа читает книгу, это значит, папа работает. Они понимают, что папа сидит с карандашом, что-то подчеркивает, потом выписывает, заносит в компьютер. Вот, и так далее. Вот у них поэтому такое представление есть. Или там, ну, они знают, что вот папе там может позвонить патриарх, да, и вот что надо тут, вот в этот момент надо вести себя потише, там, допустим. Ну, какие-то такие вот вопросы. То есть, какое-то такое представление у них, плюс о преподавательской деятельности у них есть, потому что они спрашивали. Да, ну и потом, поскольку есть вот программа на телевидении, то они ее видели, то они тоже, в общем, какое-то представление в моем случае имеют.
А еще один аспект темы детства и игрушек уже скорее более культурологический. Интересно, вот что вы об этом думаете, что вы об этом скажете. Мне в свое время, когда я работал на одном телеканале, довелось участвовать в планерке, когда к тому моменту недавно вышел фильм, если не ошибаюсь, «Малефисента». Фильм про темную колдунью, которая при этом в фильме оборачивается положительным персонажем. И мы даже обсуждали, что это некоторая даже такая, ну, если угодно, тенденция есть в современном пространстве, в современной культуре, когда немножко меняются местами полюса. Ну вот, например, мультфильм, еще один пример, тоже мы его обсуждали, «Корпорация монстров». Казалось бы, мультфильм добрый, милый, никто не спорит, но если вглядеться вглубь, то мы видим факт, что то, что раньше считалось пугающим, отвратительным, неприятным, монстр, да, становится милым, добрым и переосмысливается как то, что тоже вполне может быть главным героем, потому что мы по-другому на него посмотрели. Такой вот сценарный ход. И я вот эту мысль озвучил, на что мне сказали, это что, такой классный мультик, он такой прекрасный, вообще в этом нет никакой проблемы. И я как-то вот не находил, что сказать, потому что на эту некую такую смену парадигмы, смену полюсов, мои коллеги в силу каких-то причин просто не хотели обратить внимание. И я вот думаю, может, это и вправду, я зря об этом думал, может, вправду это не так. Я не против мультиков никаких, они прекрасные, повторюсь, но даже за хорошим мультфильмом можно увидеть, как мне кажется, ну, некоторую культурологическую, ну, проблему в таком научном смысле слова, некий вопрос, некое явление, которое нуждается в осмыслении. Вот как вам кажется?
Кость, мне кажется, что все гораздо хуже. Вот, но это я так, может быть, отчасти шучу, но помните, у нас в Парсуне, когда был Юрий Арабов, он говорил о кинематографе как о лживом искусстве, а до этого говорил о человеке как о глупце, потому что человек верит в сказку о Золушке. Когда я у него спросил, а что же здесь такого вот ужасного, прекрасная, милая сказка, он сказал, что сказка о Золушке плоха тем, что она создает у человека неверное представление о жизни и о том, что вот он обязательно, как Золушка, да, вот чего-то там большого достигнет. Причем я так понимаю, что Арабову не нравилось, если я правильно понял, то, что вот это некое волшебное должно произойти превращение, а не результат прилагаемых усилий. А в действительности, по словам моего гостя, понятно, что этот путь проходят единицы, а думают о том, что он возможен, миллионы, если не сотни миллионов. И поэтому вот сейчас, причем, как раз говорил тогда Арабов, появляются еще Золушки с другим знаком, да, какой-нибудь Джокер, фильм имеется в виду, вот это тоже вариант, современный вариант Золушки. Я понимаю, что кто-то сейчас вот скажет, что ну это какая-то совсем ерунда, давайте мы теперь начнем препарировать прекрасные детские сказки и фильмы, и прочее. Понятен, конечно, посыл Золушки, но я думаю, что Юрий Арабов не так прост, и, может быть, стоит прислушаться и задуматься над тем, какие здесь вот Ну, короче говоря, это то, над чем стоит подумать, на мой взгляд, безусловно. Вот. Но это не значит, что, опять же, тут с вами соглашусь, что не нужны мультфильмы и прочее, но, может быть, это значит то, что вот эти представления, я не имею в виду модели жизни, я не думаю, что они линейно в человеке закладываются. Вот он посмотрел сказку или прочитал сказку о Золушке, и вот жизненный путь будет теперь искать только такой. Нет, но то, что это все, как уверяют нас нейрофизиологи, накладывает отпечаток и остается в голове, то, наверное, каким-то образом должны быть, ну, как минимум, у человека должен быть выбор из разных представлений и путей.
Знаете, о чем еще сейчас вспомнил, когда мы вот говорим сейчас о влиянии мультфильмов, о том, насколько эти модели поведения закладываются линейно. Мне недавно довелось общаться с одним священником, который занимается вопросами образования не только в воскресных школах, но и попытками диалога с сообществом в светских школах, в частности, например, о преподавании литературы. И я с таким мнением встретился, что преподают литературу, грубо говоря, неправильно. А вот как правильно? А правильно это показать, например, что в «Бедной Лизе» Карамзина между героями вовсе нет любви, о которой обычно говорят в школьной программе «Любовь есть», эгоизм, потому что любовь – это отдавание себя, это жертва, а у них жертвы нет. И, в принципе, если на едва ли не любое произведение «Гроза» Островского, «Мастера Маргарита» и так далее посмотреть, то мы увидим, что в 90% случаев, когда мы привыкли из школьной программы говорить о любви между персонажами, там на самом деле любви нет, есть вот тот самый эгоизм. И так и нужно это детям преподносить. Зачем? А затем, что в литературе закладываются модели поведения. И человек, там девушка, когда в жизни встретит к себе отношение такое, как было, допустим, у Эраста к бедной Лизе, она поймет: ага, на самом деле он просто покупает мое внимание, он хочет меня использовать, я там это всерьез воспринимать не буду, я в эти отношения вступать не буду, я буду осторожна. И для меня то, что вот мой уважаемый собеседник говорил, кажется очень интересным, с одной стороны. С другой стороны, я ставлю себе вопрос, а работает ли это так? Работает ли это так, ну, если угодно, механически и прямолинейно? И тогда это более широкий вопрос о том, как все-таки преподавать литературу, выуживать ли в ней именно вот эти поведенческие модели или само знакомство с красотой текста, с его, если угодно, атмосферой, с его поэтикой, с его историей должно как-то воспитывать, может быть, не так прямолинейно, должно просто воспитывать в человеке чувство, не знаю, прекрасного, высокого и доброго, внутри которого уже дальше будут приниматься в целом в жизни какие-то нравственные решения. Вот я не знаю, насколько понятно я задаю вопрос, но что вы об этом думаете?
Вопрос вы задаете очень понятно. Я думаю, что здесь не так просто на него ответить, но, конечно, здесь нет какого-то линейного решения. Я, правда, сначала вспомнил, что, как говорят литературоведы, после появления «Бедной Лизы» Карамзина у Лизиного пруда в Москве, значит, кто-то написал, не помню, то ли на лавочке, то ли где, вот тогда еще, здесь утопилась Эрастова невеста, топитесь, девушки, в пруду всем станет место. Так, по крайней мере, нам рассказывали на лекциях об этом. Ну, а если говорить серьезно, то, вы знаете, я думаю, что, конечно, с одной стороны, есть вот эти вот модели, о которых мы говорим, то, о чем говорил Арабов, я бы не отмахивался от этого, да, как вот от неких там представлений. С другой стороны, человек, может быть, такими мечтами и живет. Но с третьей стороны, что касается литературы, я не знаю, как преподавать литературу, я здесь небольшой специалист, но я точно знаю, что как невозможно знакомиться с литературой, с ней невозможно знакомиться, не читая текста целиком и не переживая текст, потому что произведение литературное, неважно, там «Бедная Лиза» или «Преступление и наказание», или «Фауст», и знакомство с ним предполагает то, что ты его прочел. Не знаешь содержание, как все чаще я слышу ответы от студентов, когда им задаешь вопрос, а вы прочли этот текст? Им врать не хочется, но признаться, что не читали, тоже, в общем, не получается, не может, да, потому что оценку-то надо получить. Они говорят, я знаком с содержанием, или я знаю, о чем там. Так вот, вспомним еще раз, мы с вами об этом как-то уже говорили, Юрий Михайлович Лотман прекрасно на эту тему неоднократно писал и говорил, что литературное произведение не сводится к тому, о чем там. Если можно свести литературное произведение как высказывание к тому, о чем там, тогда все наши великие писатели-идиоты, которые вместо того, чтобы на нескольких страницах написать о чем там, писали сотни страниц. Вот. А мы их потом еще зачем-то на это тратим время и читаем, вместо того, чтобы прочитать о чем там. И как Марина Андреевна Журинская как-то сказала, что девушка, которая не плакала, не рыдала над письмом Татьяны к Онегину, наверное, вот что-то, может быть, с ней даже не так, или чего-то у нее будет там отсутствовать. Там, я не помню, сейчас боюсь переврать ее слова. Это я к тому, что можно, конечно, тут тоже, опять же, как-то разложить это все рационально. Вот дурочка, там же все написано, да, имела какой-то образ, любила ли она Онегина, что она о нем знала, насколько она его представляла и так далее, и тому подобное. Вот. А тем не менее, вот, действительно, наверное, если ты над этим письмом как-то вот не всхлипываешь, то, наверное, что как-то вот тебе почему-то в тебе это не откликается, и вопрос, почему, наверное, он правилен. Но вот я думаю, что как-то так. Вот. А насчет того, что как понимаем, вот то, что ваш собеседник говорил, ну да, это любопытно, как, в общем, всегда интересно поговорить с умным человеком, но мне кажется, что вот какие-то прямые модели выводить, наверное, не стоит, хотя, конечно, вот тот же Лотман говорил, что там преступление в произведении, в отличие от преступления в жизни, это исследование преступления, да, исследование там психологии и так далее. В этом смысле литература помогает нам узнавать мир, узнавать себя, но только надо понимать, что это исследование все-таки, оно не является ни научным, ни даже бытовым. Это другой способ познания, где царствует иррациональное, где мы, само исследование является способом, ну что ли, знакомства с собственными эмоциями, в первую очередь. Ну и также с тем, как мы откликаемся на тот или иной опыт, которого в жизни у нас никогда не будет.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы прервемся и вернемся к вам буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».